Прежде всего, два объявления. Первое. Сегодня я немножко измученный хамсином, и язык у меня немножко много плохо ворочается, поэтому прошу с этим считаться. Это раз. Во-вторых, на следующей неделе мне необходимо выехать за границу, поэтому уроки у нас отменятся на следующей неделе. Я за границу не смогу их давать. А пока что я хочу... вернуться к теме, которую обсуждали в прошлый раз, поскольку это Парашат ха-Шавуа, это как раз недельный раздел. По поводу, именно в нем речь идет, с одной стороны, про мицвот и про онаат мамон, и про онаат дворим. Очень коротко напоминаю, что мы, о чем мы говорили на прошлом уроке. В центре всего это вопрос, который задает Рамбан. Как может быть, что с одной стороны мудрецы говорят, что из того, что написано «Оканоми яда митеха», либо «Ты будешь покупать из рук своего ближнего», отсюда получается, что недвижимость не входит в закон про ОНА. С другой стороны, контекст, в котором Тора говорит, там все идет именно про продажу поля. Как поле надо честно продавать, чтобы честно продавать, честно покупать, нужно учитывать количество лет, которое осталось до юбилейного года, чтобы ни одна из сторон не оказалась здесь пострадавшей, обманутой и так далее. Так как он на таком контексте утверждает, что при всем при том, из того, что написано о канале ядами, то из руки из этого выходит недвижимость из закона про ОНА. Ответ Рамбана следующий. То, что недвижимость вышла из закона про ОНА, это исключительно в вопросе о требовании вернуть деньги. Об этом говорят здесь мудрецы, об этом говорит Мара, что в действительности в недвижимости невозможно потребовать возврата денег, от разницы в цене или вообще обнуление сделки. Но что касается запрета, то есть запрета, как называется, онаат мамон, конечно же, он есть. Человек его, конечно, нарушает. Недвижимость, разницы нет. Получается, по Рамбану эти две вещи существуют сами по себе. То есть юридическая сторона дела, требование вернуть разницу в цене сама по себе, а лав, запрет тоже, он сам по себе. И вполне может быть, что человек нарушает запрет, и при всем при том нельзя потребовать от него, чтобы он вернул разницу в цене, поскольку Тора сказала, что здесь этого нет. Так считает Рамбан. Вопрос у нас будет, а не найдем ли мы где-нибудь случаев обратных? Если по Рамбану эти две вещи не связаны, то не найдем ли мы случаи, когда все будет наоборот? А именно, запрет не будет нарушен, а требование вернуть деньги, может быть. Это вопрос. Теперь вторая сторона. Не все с Рамбаном согласны. Тосфот и другие, они считают, что все вовсе не так. Что на самом деле разорвать между этими двумя вещами невозможно. И если нет требования вернуть деньги, то есть это требование не реализуется, то и запрет человек не нарушил. Где прежде всего проявляется этот спор? Начнем. Почти все эти моменты мы с вами уже проходили, поэтому это, в общем-то, повторение пройденного материала. Первый момент. Мы уже упоминали, что будет, когда человек, который продал, он не знал, что он продает по завышенной цене. Ему самому продали эту штуку. Например, оптовый торговец надурил розничного торговца, сказал ему, что эта штука, которая стоит вообще кучу денег. И то так продолжал продавать. На самом деле она это кучу денег не стоила. Он сам был здесь. Понятно, что в этом случае есть требования, вернее, деньги. Тебя Тебя, тебя самого надо дурить. Ну и что? Деньги-то все равно лишние. Все по правилу. Если разница в цене 1/6, вернее, разница в цене больше 1/6, можно расторгнуть сделку тоже. Но можно ли сказать, что человек нарушил запрет? По Рамбаму очевидно, что нет. Потому что, ну а как можно сказать человеку, ты нарушил запрет, если он сам не знал, что эта вещь только не стоит. То есть по Рамбану суть запрета на чем? В том, что человек нечестно торгует, в том, что он мухлюет в торговле, мошенничает в торговле. Нельзя сказать, что он смошенничал, если он сам не знал, что эта штука того не стоит. В отличие от этого по Тосфот мы должны будем сказать, что если здесь есть требования вернуть деньги, то человек нарушил запрет. Спросили мы на прошлом уроке, а как он нарушил запрет? Запрет значит, что он говорит, не делай. А чего не делай? Не продавай по завышенной цене, а не знал, что это завышенная цена. Значит, мы вынуждены сказать, что запрет здесь говорит следующее, что в тот момент, когда становится понятно, что эта вещь не твоя, что ты себе 1/6 цены присвоил, не имея на то права, то в этот момент тебе есть запрет. Если ты не отдаешь, если ты не возвращаешь, то это становится у тебя гезель. Что такое гезель? Гезель это не означает грабеж. Гезель имеется в виду, у тебя находится не твое имущество, которое находится у тебя не по праву. Ты не имеешь права на это имущество. Оно у тебя. Требование верни. Это по Тосфу. По Тосфу получается, что запрет нарушен и в случае, когда человек был введен в заблуждение. И запрет этот не в том, что здесь было мошенничество. Запрет в том, что у человека сейчас находятся не его деньги, которые требуется вернуть, не возвращаешь. Нарушаешь запрет, то тебе говорят, верни эти деньги. Видим еще один случай, где проявится тот же самый спор. А именно, что будет, если человек продал вещь дороже, чем она того стоит, но разница составила меньше, чем 1/6. Здесь мы сказали, что там, где разница меньше, чем 1/6, там есть махина, люди прощают. Значит, требование верни, оно здесь отсутствует. А что вернуть, если люди прощают? А запрет? Был ли здесь нарушен запрет или нет? По Рамбану? А почему бы нет? Человек, если он знал заведомо, что он здесь мухлюет, и он продает дороже, чем эта штука стоит, пусть эта разница меньше, чем 1/6, она 1/7, и что? Он торговал нечестно, он мошенничал. Требование вернуть? Нет. По Тосфот нельзя так сказать. Ибо если нет требований вернуть, то и запрета нет. По Тосфот получается, что в этом случае он запрета не нарушил. Еще одно место, в котором мы видели тот же самый спор. Вот какое, напоминаю. Было место в Геморе, в котором обсуждался вопрос, был там спор между Равом и Шмуэлем. А человека, который говорит, я эту штуку продаю, но с одним условием. Чтобы ты, покупатель, отказался от любых претензий по поводу она, чтобы не было жалобы на цену. Скажешь, предпотом дороже, а я тебя не заставляю покупать. Если человек покупает, то сработал здесь ли это условие или нет? Сможет ли человек, купивший, все-таки потом пожаловаться, подать в суд иск по поводу она? Был там спор между Равом и Шмуэлем, может или нет. Пишет Тосфот, Рабейну Хананель пасак алаха как Рав. Почему? Потому что Рав Шмуэль алаха как Рав. И Тосфот, а я этого не понимаю, у нас правило, что Рав Шмуэль алаха как Рав бе Исуры, но алаха как Шмуэль бе Дины. То есть, если это вопрос о запретах, о том, что нужно делать и чего делать нельзя, там алаха как Рав. Но какое-то отношение имеет сюда к ОНА. Ведь ОНА это не вопрос запретов, что можно, что нельзя. ОНА это вопрос динин, это вопрос конкретных юридических отношений. И если так, то алаха должна быть как Шмуэль. Тосфот здесь, следовательно, в соответствии своей позиции. То есть что говорит Тосфот? Что там, где что эти две вещи нераздельные, а именно, запрет существует только там, где есть требование вернуть деньги. Оно, требование вернуть деньги, первично, запрет, вторично. Стало быть, что это за, к какому разделу закона относится этот вопрос про ОНА? Он относится к имущественным отношениям, к дине, а он не относится к Исуре, к вопросу о том, что можно, чего нельзя. В отличие от этого, Рабейну Хананель, он как Рамбан. Рабейну Хананель – это две вещи, которые существуют каждый день сама по себе. То есть вопрос о том, нужно ли возвращать деньги или нет, это один вопрос. А есть другой, совершенно отдельный вопрос, а именно, можно так делать или нет? Вот мы и спрашиваем, можно ли делать в такой ситуации, когда человек говорит, я продаю тебе эту вещь, но при условии, чтобы ты отказался от этих самых, от своих прав на подачу иска о завышении цены. Это уже вопрос чисто относится к Исурим, как понимает Рабейну Хананель. Так Рамбан, по Тосфот эти вещи не раздел. И подход Тосфот, он очень органично входит в одно важнейшее понятие, которое в начале 20 века было сформулировано очень четко в книге Шары Йоши Рабшим Мишкоп из Гродно. Рабшим Мишкоп в своей книжке приводит несколько известных кушиот. Одна из кушиот – это кушия Раби Ишаяу Дасан, который, кстати, был учитель Рамхаля. Он задает следующий вопрос. Все мы, кто хоть раз открывал Гемору из области Деним, все мы знаем четкое правило. Амуци михаверо алав арая. То есть, если у нас есть какая-то тяжба, в которой у нас сафек, либо это сафек, сомнение возникло в реальности жизненной, неясно. Вот человек продал корову, так, она разродилась, и вопрос, она родила до того, как была продажа, или после того, как родила продажа. Если она родила до того, как была продажа, тогда корова продана, теленок не продан. Если она родила после того, то продана была беременная корова, стало быть, покупатель приобрел теленка тоже. Но мы не знаем, никто из нас не стоял, как нам быть. Говорит, Гмара, мы посмотрим, где она находится. Если она находится находится она на территории первого хозяина, тогда покупатель, он должен доказывать, доказательство на нем в соответствии с правилом. А муци михаверо лаврая, тот, кто хочет взять деньги у другого, заставить другого платить, на нем обязанность доказывать, а не наоборот. Мне не нужно доказывать о том, что мои деньги – это мои. Если кто-то хочет у меня отнять эти деньги,
пусть он
и должен доказать, что я ему дал их в подарок, или что я у него купил что-то, или я у него должил что-то, или так далее, так далее. И это общее правило во всех подобного рода сомнительных ситуациях. Что в сомнительной ситуации премия доказательства на том, кто моци. А тот, кто только хочет удержать себя имущество, он не обязан наказывать, и может сказать, пойди докажи мне, что ты прав, я тебе отдам. Это известное правило. Спрашивает Раби Ишаяу Басан. Но у нас есть еще одно правило в Торе. Это называется сфейка деурайта лехумра. То есть, если есть сомнения по поводу закона Торы, то я должен разрешать его в сторону устражения. Если я не помню, сказал ли я беркат амазон или нет, то если я наел количество хлеба, которое тянет на обязанность беркат амазон деурайта, тогда я должен говорить беркат амазон, хотя у меня есть сомнения. Если же я не наел на это количество, то я говорить не буду, потому что это тогда сфейка дарабанан, и она лыкула. Так спрашивается задача. Если с меня требуют, человек требует у меня, предположим, вот в той ситуации, я продал корову. И после того, как сделка была заключена, пошли эту корову брать, и мазал того, она, казалось, разродилась. Неизвестно, когда разродилась, до сделки или после сделки. И выяснить это никоим образом невозможно. Покупатель говорит, отдай мне теленка, он мой. Я говорю, кто сказал, что он твой? Докажи, что он твой. Докажи, что она родила после сделки, и ты купил и ты купил беременную корову, тогда я тебе отдам. Не может доказать, я тебе не отдам. А почему бы мне не сказать себе, погоди? А ведь на самом деле запрет гезель, что такое запрет гезель? Это запрет иметь чужое имущество, запрет держать чужое имущество, которое мне не принадлежит. Это же запрет Торы. Почему бы мне не сказать себе наоборот? Сфейка дура, это лихумра. Поскольку здесь есть сомнительная ситуация. Ворую я или нет? Держу ли я у себя чужое имущество или это мое имущество? Почему бы мне его не разрешить в сторону устражения и сказать, отдаю тебе это за самого теленка, потому что сфейка дура, это лихумра. Чем отличается история про теленка от истории про Беркат Амазон? Если Беркат Амазон, я не знаю, обязан ли я или не обязан, я разрешаю ее в сторону устражения. А здесь обязан ли я ему отдать теленка или не обязан отдать теленка? Почему-то здесь я говорю, пойди докажи мне, что я тебе обязан, я отдам.
Две стороны гезель, у меня такой небольшой разницы.
Почему?
Сомнения, а у одного из них точно гезель.
Мое дело, мне до него совершенно абсолютно не важно. Мне до себя, почему я имею право держать у себя это имущество, пока тот не доказал. По идее, должно быть сфейка дурайт и лакума. Что он потом с ним будет делать, это не мое дело. Но я, как я могу у себя держать имущество, которое сфейка гезель? Ведь если на самом деле, по его словам, если действительно корова родила после продажи, тогда этот теленок принадлежит ему, а я его держу у себя в руке. Как же не можно его держать? Чем это отличается от Беркат Амазон? Это кушуя Раби Ишайяу Басан.
Отвечает... Мацафака. Куда моя... Ой, я баля. Мухер.
Ну хорошо.
Это люди.
Это есть дин. Есть дин. Есть маракама. Значит, есть дин. Там, где есть маракама, то... Тот, кто против него, он называется Амуци Мехевру Алава Рая, нет у него рая. Но этот Дин Маракам, он уничтожает Сафе. Вещь остается у меня, не Сафе. А не потому, что ясно, поскольку я Маракама, то это значит ясно, что эта вещь была моя и осталась моя. Нет такого закона в природе. Есть только Амуци Мехевру Алава Рая. Поэтому, а кто знает, кто Амуци? Мы говорим. В данном случае либо тот, либо мукзак, тот, у кого она находится, либо там, где нет мукзак, маракама и так далее, если она стоит на лугу, и нету там мукзак. Хорошо, мы смотрим, на кто маракама. То есть тогда у нас будет статус-кво. Вот такая кушья. Кушья тяжелая. Отвечает Рамшимин Шкроп, совершенно гениальное объяснение, которое разрешает очень-очень многие из нас. Его ответ следующий. Здесь закон строится из двух этажей. Есть основа и есть надстройка. Что такое основа? Основа – это то, что называют мишпетей меада. То есть это вещь реальная, конкретная, реальные конкретные экономические и имущественные отношения, которые порождают выяснение, кому принадлежит данное имущество. И здесь человеческий разум и человеческий опыт, и основы какие-то общечеловеческой юриспруденции, они разрешают здесь этот вопрос, кому эта вещь должна принадлежать. Только после этого на второй стадии приходит закон Торы и говорит, вот после того, как здесь есть конкретное юридическое решение этого вопроса, теперь тебе нельзя нарушать результатов этого. Если с точки зрения юридической у нас здесь работает презумпция мукзак или маракама, и нам понятно, что юридически нельзя отобрать у человека имущество, не доказав, что мы на то имеем право. И обязанность, бремя доказательства на нас, а не на него. Он не должен доказывать, что пиджак, который носит, это его пиджак. Если я хочу снять с него этот пиджак, то я должен доказать, что он, как называется, было ваше, стало наше. Я его подарил, продал, и что угодно. Это разрешает разум человеческий на уровне основных экономических имущественных отношений. Вот только после этого приходит Тора и говорит, вот так, как это юридически разрешается, не моги этого нарушить. Если ты заберешь у человека пиджак, который ему принадлежит, то ты будешь нарушить. Получается, что поскольку с точки зрения юридической у нас заработает этот закон амуцимых вруалаварая, то есть тот, кто хочет отобрать у меня теленка. С точки зрения юридической должен доказать, бремя доказательства на нем, он должен доказать, что это его теленок. И если он не доказал, то с точки зрения юридической, этот теленок остается у меня. На это уже накладывается закон Торы. Закон Торы не накладывается здесь, он не может мне сказать, отдай этого теленка, потому что здесь есть сфейка. Здесь никакой сфейки нет. Уже в тот момент, когда Мисафек, было здесь сомнение, и в этом сомнении очевидный закон, что бремя доказательства на стороне, которая сложится на истца, тот, кто подает иск, бремя доказательства на нем, а не на ответчике. Это может быть только в доме, обратная ситуация, но мы, Бог Ашем, живем не в доме, мы живем в нормальной человеческой среде. Поэтому нам понятно, что бремя доказательства на том, кто подает иск, а не на ответчике. Стало быть, Тора, она приходит на второй стадии, на уже готовые юридические отношения. В результате готовых юридических отношений это теленок мой. Поэтому Тора не может мне сказать, а ты его на всякий случай отдай, а вдруг ты, нет, а вдруг. Потому что здесь есть юридическое решение. То, что он пишет, вот это объяснение Рабби Шимон Шко.
Значит, нет сафек, что это воровство.
Соответственно, нет сафек, потому что здесь все время нельзя сказать, что здесь есть сомнение, вдруг это воровство. Здесь это в тот момент, когда Тора приходит, юридически уже все решено, что это мое. Соответственно, нам в соответствии с этим нам очень понятна позиция, Тосу. Что говорит Тосу? Тосу говорит, что вопрос про она, он относится к имущественным отношениям. А почему не спрашивают остальные, как это так к имущественным отношениям? На самом же деле. Это же вроде бы не так, ведь на самом же деле, где же мы спрашиваем, можно ли так делать или нельзя так делать? Можно ли продавать таким образом или нельзя? Ответ – да. Что это означает? Что весь этот запрет, он идет на второй стадии только после того, как Тора разрешает вопрос. Это имущество, оно чье? Я продал вещь, которая стоит 5, продал ее за 6. Так, была у меня квартира, или был у меня... катер, я его продал за 6 миллионов. А эта штука в хороший базарный день больше 5, но никак. 6 миллион чей. Это первый вопрос, который Тора здесь разрешает. Чьи эти деньги? И в тот момент, когда Тора решит, что это деньги не твои, тогда после этого придет запрет и скажет, деньги не твои, как ты их держишь. Отдай. Нельзя держать на свои деньги. Это уже геза. Но это вторая стадия. Только после того, как разрешается вопрос чисто юридически, твои это деньги или не твои. И тогда мы смотрим, если это катер, движимое имущество, тогда это 6 миллион, не мой. Значит, есть обязанность его вернуть покупателю. И тогда, если я его не возвращаю, нарушайте закон. А если это недвижимость, а если это квартира, то тогда чей 6 миллион, та же самая юридическая, система говорит, мой, потому что нет у нас возможности подать иск по поводу ОНА, по поводу разницы в цене на недвижимость. Нет. И если это так, значит, это деньги чьи? Мои. Если здесь запрет, нет никакого запрета будет. Поскольку запрет, он накладывается только уже на сложившийся юридический разбор и на сложившийся юридический псак. Только после этого есть запрет. Это позиция Тосфот, которая вполне подходит под этот общий принцип, который сформулировал Рабби Шимон Шко. И еще один подобного рода пример. Есть спор в Гемаре по поводу того человека, который присвоил себе имущество язычника. Запрещено ли это как гезель или нет? Мы пускаем, что это запрещено как гезель. Но есть мнение в Гемаре, что это не запрещено. Пишет книга Айрейм, что несмотря на даже тот, кто говорит, что это не запрещено, но это имущество, не его. Пример. Если человек украл у язычника этрог, а этрог в первый день Суккот, там есть требование, чтобы он был мой. А он его украл. Украл у язычника. Если мы спросим того, кто говорит, что гезеля кумутар, что имущество язычника не считается воровством, значит, запрет не был нарушен. А чей это этрог? Он мой? Нет. Запрета здесь нет. Запрет. А имущество чье? Чужое. Что это означает? Это значит, что есть ситуация, в которой ты рассказала, что это чужое имущество, ты имеешь право у себя держать, не обязан его вернуть. Но оно не стало твоим никоим образом. Снова это та же самая двухэтажная система. Прежде всего выяснение, чье это. Чье это? Его язычника. Второе. А если так, можно мне это у себя держать? А это уже спор в Геморе. Те, которые говорят, что гезеля кумасу, значит, на это накладывается дальше запрет Торы. Это рассказал, не твое отдай. А второе мнение говорит так. Это, конечно, не твое. Согласен. Так? Но возвращать ты его не обязан. Не обязан возвращать. Но если ты сейчас хочешь с этим трогом выполнить мицву в первый день Суккот, ты проехал мимо, оно не твое. Оно не твое. Хотя на запрет они нарушили, отдавать ты его не обязан. Но оно чужое. Чужое, не имею права себя держать. Мы плоским не так. Мы плоским, что гезель акумасур, то есть то, что украли у язычника, это тоже запрещено, значит, есть обязанность ему вернуть. Но, по крайней мере, эта вторая сторона, она тоже существует. Вот это основной здесь подход ко всей этой судьбе. То, мы здесь, наверное, остановимся. И, как я сказал, на следующей неделе уроков не будет, поскольку мне, к сожалению, надо уехать. То.